Глава шестая. Пошли четвертые сутки нашего пребывания в древней столице Дарты. Лабиринт страха не спешил нас отпускать. Первое время меня это нервировало, но потом втянулся. Правда, приходилось очень много бегать, но я понимал, на что соглашался, переступая порог портала. В первый день нам все-таки удалось добраться до северных ворот, но нас ждал облом. Великая система, будто издеваясь, оповестила меня, что покинуть город мы не можем. Причем столицу Дарты она обозвала аномалией. Видимо, это была какая-то подсказка, смысл которой, увы, от меня ускользал. Помню, как я стоял и наблюдал за огромным потоком беженцев, медленно, но уверенно исчезающим в открытых настежь воротах. Люди бежали в горы, надеясь спрятаться от орд нежити за Сизым перевалом. Я не знал, удастся ли им. Мои учебники по истории умалчивали об этом факте, но мне искренне хотелось верить, что горожане все-таки спасутся. За эти дни мы с Обжорой неплохо поохотились, истребляя морфов-одиночек, рыскающих по городским улицам в поисках человечины. От центра столицы мы старались держаться подальше. Именно туда некроманты стянули все свои главные силы, пытаясь прорвать защиту королевского дворца. Царь Нидус уже при жизни считался полулегендарной фигурой. Неудивительно, что при его дворе всегда находилось много магов и доблестных воинов. Судя по разноцветным вспышкам и зловещему зареву, которые особенно хорошо были видны ночью в той стороне, некромантам довольно успешно противостояли. Но это было в центре города. На окраинах же творился настоящий хаос. Твари охотились стаями. На горожан, не успевших пробраться к северным воротам, устраивались облавы. Один раз нам с Обжорой повезло. Удалось спасти семью. Мужчину, женщину, троих детей и двоих стариков. Они каким-то фантастическим образом умудрились, не привлекая внимания нежити, пересидеть в подвале своего дома. А вот Обжора их сразу учуял. Благодаря его же чутью мы довели бедняк до крепостной стены и там попрощались. Спасенные обещали молиться за нас всем светлым богам. Я их понимаю. Несколько раз по пути приходилось вступать в бой с морфами, с которыми мы с Обжорой очень быстро расправлялись. С каждой убитой тварью выражения лиц наших подопечных менялись. Сперва они панически боялись Харна, который, если честно, после каждого нового уровня становился все страшнее и страшнее. Чешуя постепенно превращалась в костяную броню, гребень на спине рос и видоизменялся, про когти и клыки я вообще молчу, но затем в их глазах появился огонек робкой радости и надежды. Старуха все это время благодарила богиню милосердия за то, что послала им господина мага и его страшную зверушку. Кстати, страшная зверушка уже 32 уровня. Я слил в Обжору все серебряные скрижали и почти 5,5 миллионов эсок. Уровни поднимали каждые несколько часов, дабы не перегружать энергосистему Харна. Правда, с каждым повышением его звериная регенерация справлялась все лучше и лучше. После каждой активации у Обжоры просыпался бешеный аппетит, и это мягко говоря. На самом деле это был дикий жор. В такие моменты он даже на некроморфов смотрел голодными глазами, хотя ту гниль, которая покрывала мертвяков, уже сложно было назвать мясом. Должен уточнить, раньше такого за Обжорой не замечалось. Думаю, всему виной быстро формирующаяся костяная броня на его теле. Это она высасывала из организма Харна все соки. Благо, с пропитанием в богатейшем городе нашего мира проблем не было. Брошенные мясные и рыбные лавки, булочные и рестораны, и это не считая погребов с продовольствием. Мой Обжора всегда был сыт и доволен. Когда Харн поднялся на 30-й, нас ждало несколько сюрпризов. Костяная броня, наконец, сформировалась, и защита Обжоры приобрела существенный бонус в 30%. Сейчас это уже больше 2000 единиц. Я понимал, что это не так уж и много, но в Харна с его ловкостью, скоростью и гибкостью в 460 единиц в каждой характеристике еще нужно изловчиться попасть. Силы и показатели атакующих умений пугающе возросли. С момента нашей встречи еще даже года не прошло, а я умудрился слепить из милого пещерного кота настоящее чудовище. Но это мое чудовище, бесконечно мне преданное и готовое в любой момент разорвать каждого, кто попытается навредить мне. Собственно, аналогичные чувства испытывал и я. Наша связь крепла. Обжора делился со мной решительностью и отвагой. Я отвечал ему опекой и останавливал от необдуманных шагов. Еще одним сюрпризом после перехода Харна на 30-й было достижение им максимального уровня заклинания. Я бы не назвал этот сюрприз приятным. Максимальный 6-й уровень прыжка шипохвоста меня, откровенно говоря, разочаровал. Я надеялся, что в этом направлении мы только в начале пути, но вышло как вышло. То ли это редкость заклинания подкачала, то ли это такие особенности самого Харна, уже не важно. Что же касается самого заклинания, минутная невидимость после прыжка на 30 метров при 4 секундах на перезарядку и расходе всего 140 единиц маны, Харн был призраком, несущим смерть. Попадись нам, вожак оборотней, сейчас, сбежать бы уже не вышло. Победа над его сородичами принесла мне 30 серебрушек, несколько тысяч эсок и 90 частиц хаоса. Из одежды на перевертышах были только штаны и безрукавки. Ни оружия, ни личных вещей при них не было. Хотя точно помню, в портал они шли с рюкзаками. Видимо, где-то устроили схрон. Я сперва подумал, что их нычка где-то в особняке, но, обыскав все этажи и сад, ничего не нашел. Зато благодаря чутью обнаружил тайник хозяина дома. Увы, ни скрижали, ни эсок там не было. Деньги, ценные бумаги и украшения меня не интересовали. Все равно вынести из лабиринта не удастся. Помнится еще, кажется, Дек, тот самый скаут, один из тех, кто бросил меня в подземельях Кривых Гор, говорил, что все оборотни — магические существа. Так вот он ошибался. Только у вожака был магический источник, а у членов его своры нет. Видимо, именно поэтому они не могли трансформироваться полностью. Увеличенные клыки и когти да звериные глаза не в счет. Скорее всего, это их природная особенность. С кристаллами борец с нежитью тоже разобрались. Они активировали и повышали пассивный физический навык, увеличивающий шанс критического урона, но только в боях с нежитью. У обжора он уже был 6 уровня. Борец с нежитью. Уровень 6, 0 из 140. Повышается только кристаллами борец с нежитью. Тип – пассивный физический навык. Вид – эпический. Описание. В сражениях с нежитью шанс критического урона от физических атак заметно возрастает. Эффект. Шанс критического урона плюс 50%. Мне повезло меньше. Вернее, совсем не повезло. Все выбитые мной кристаллы были 1 уровня. Но самым главным разочарованием было то, что максималка разума обжора так и оставалась на 1. Признаться, я очень ждал, что на 30 уровне будет сдвиг, но у великой системы имелось свое мнение на этот счет. Прочное и непоколебимое. Единственный, кто мог противостоять великой системе, это баг, но в данном случае я даже рад, что зловредный дух обошел моего питомца вниманием. 32 уровень повышали в леднике мясной лавки. Здесь относительно тихо, и мясо для обжора завались. Вон сколько туш висит вдоль стен. А еще я заметил одну особенность. Морфы-ищейки, или, как их назвал Боровик, разведчики, обходили эти мясные лавки и магазины стороной. Сперва я не понимал, почему, но потом до меня дошло. Большое количество, по сути, мертвой плоти каким-то образом сбивало их чутье. Если мое магическое зрение, доставшееся мне от рыжей скалопендры, свиные и телячьи туши воспринимало как серую субстанцию, то у мертвяков, видимо, восприятие функционировало в соответствии с иными категориями. Благодаря моему магическому чутью я тоже прекрасно мог видеть всех морфов, появлявшихся в радиусе 40 метров. Некроманты, создавая своих мертвых слуг, помещали магические источники им в головы. Небольшие пятна ядовито-зеленого цвета, пульсировавшие в том месте, где у живых был мозг. От этого пятна тянулись толстые жгуты вдоль хребта к конечностям. Эта структура чем-то напоминала энергосистему голема из форта Смелый, который находился в каменном лесу. Я сидел на верхних ступенях деревянной лестницы, ведущей вниз в ледник, и уплетал моченое яблоко. Обжора лежал рядом, сыто прикрыв глаза. Его живот раздулся, словно гигантский бронированный барабан. Еще бы, столько мяса сожрать. За один присест опустошил 1/4 запасов лавки. Был бы хозяин жив, то от вида разоренного ледника умер бы снова от сердечного приступа. Но, увы, местному мяснику не повезло. Его наполовину обглоданный труп лежал недалеко от двери, ведущей в подсобку. Периодически в поле моего магического чутья, которое я, не жалея маны, активировал при каждом удобном случае, попадали энергоструктуры некроморфов. «Что-то они зачастили», — поделился я своими наблюдениями с обжорой. Тот даже ухом не повел. В свете того, как он легко крошил мертвяков, для него они не были серьезными противниками. «Может быть, дворец уже пал?» — продолжал рассуждать вслух я. «Если так, нам придется попотеть. Кстати, я тебе не говорил, что этот город сметут с лица земли». Обжора слегка приоткрыл правый глаз, затем фыркнул и снова погрузился в послеобеденную дрему. «А-а-а!» — кивнул я. «Посмотрим, что скажешь, когда по нам шарахнут чем-нибудь сверхубойным». Сказал и сам не поверил. За последние дни я узнал уже столько всего о реальной истории гибели древней столицы Дарты, что в ее одномоментное разрушение верилось с трудом. Откуда такой скепсис? Все просто. Вот уже шестые сутки некроманты штурмуют королевский дворец и никак не могут пробиться внутрь. Сам собой напрашивается закономерный вопрос. Если у них есть мощное заклинание, способное разрушить целый город, почему они медлят? В чем причина такой нерасторопности? Кто-то из защитников нужен живой? Боятся повредить трофеи? Наверняка дворец забит под завязку всякими артефактами и ценностями. А может, все намного проще? Может, нам просто все это время врали, кормили всякими историями на вроде генерала-предателя и брата царя-героя? Конечно, я не исключаю возможности такого разрушения. Как я успел уже убедиться, подходящие заклинания есть. Сам такими пользовался. Только вот какой был смысл вообще собирать такую огромную армию нежити? Это ж какая трата маны! Бабахнули бы по городу заклинанием, и все! Нет, здесь что-то другое. Мысли уже собирались двинуться на второй круг, как в поле моего зрения попали четыре магические структуры. А вот это уже явно не мертвяки. Я взглянул на Обжору. Уже не спит, весь встрепенулся. «Удивлен, что не учуял гостей заранее», — тихо хмыкнул я. «Это маги. Сидим тихо». Спустя несколько мгновений я понял, что отсидеться не получится. Еще несколько магических источников появилось справа и слева от здания, в котором мы засели. А еще через секунду загорелись еще две точки, но уже сзади. Мясную лавку окружили. Похоже, на нас открыли охоту. Появление неизвестных магов мы восприняли спокойно. Судя по куцам объемам их источников, 20 уровня. Ну, может, у того, что впереди, чуть выше 30-ки. Все-таки 4000 единиц маны. Простых воинов ни я, ни Обжора не почувствовали. Итого дюжина бойцов. Явно не мои коллеги из цитадели Хаоса. Наверняка те огневики, которых мы видели пару дней назад. «Готов?» — тихо спросил я Обжору. «Хрррр!» — уверенно ответил он. По его костяной броне пробегали волны вибрации. Я буквально кожей ощущал, как бурлит сила в его теле. Единственное, чего я опасался сейчас, так это мага-ментата, если таковой будет присутствовать. В остальном окружившие нас Обжоре не противники.
«Эй, там! В мясной лавке!»
Снаружи, со стороны входа, послышался насмешливый баритон, судя по уверенным и командным ноткам, говоривший был главным в этом отряде.
«Выходи, Хаосит! Мы знаем, что ты там!»
«Интересно, откуда? Шли по следам? Есть умение наподобие моего? Каким образом определили мою принадлежность к фракции?» Потом до меня дошло. Печать Хаоса. Я по-новому осмотрел энергоструктуру окруживших нас. «Есть!» И как сразу не заметил, у каждого мага на запястьях пульсировали еле заметные точки. Я взглянул на свою печать. В магическом зрении она выглядела как темно-лиловая клякса, с которой сливались энергоканалы моей руки. Я огляделся и быстро пересчитал печати противников. 4 огненно-красных, 5 насыщенно-синих, 2 коричневые и 1 светло-голубая. С красными понятно, огневики. Синие и голубая, видимо, вода и воздух соответственно, а коричневая — земля. Хотя могу ошибаться. Сразу не напали, значит, хотят поболтать. Интересно, а Обжору они засекли? Если да, тогда почему обращались только ко мне? Видимо, все-таки не засекли. Любопытно, почему? На самом деле у меня было несколько предположений. Первое и самое очевидное — высокий показатель звериного инстинкта Обжора. С моим улучшенным разумом я теперь мог читать коротенькие системные справки и пояснения касаемо характеристик как своих, так и Харна. Так вот, инстинкт Обжора отвечал не только за его чутье, но и за маскировку зверя. К слову, показатели маскировки моего мародера оказались ниже показателей наблюдательности или чутья моих потенциальных противников. Потом поглядим, как они отреагируют на мою невидимость. Еще одна догадка заключалась в сопротивлениях моего обжоры. Маг, который его не видел, либо огневик, либо ментат. Ха, в который раз уже благодарю богов за те легендарные ресурсы. Очень много полезных скрижалей удалось тогда добыть. «Оставайся здесь, но будь готов», — шепнул я обжоре и двинулся на выход. Харн нетерпеливо выдохнул и покорно припал к земле. Краем глаза я заметил, как его когти глубоко впились в доски пола. Я усмехнулся. Он всегда так делает, когда сгорает от нетерпения. Прежде чем переступить порог, я активировал ауру болотника. Иш и щит хаоса тоже готовы к использованию. Выйдя наружу, я огляделся. Обычным зрением вижу только пятерых, остальные прячутся. Но кольцо медленно начало сужаться.
«Я смотрю, у хаоса совсем дела плохи. Змея от безнадёги начала заморышей засылать».
Обладателем насмешливого баритона был седовласый мужчина 38-го уровня с аристократической внешностью. Высокий, статный, ухоженная седая бородка клинышком. На пальцах золотые перстни, драгоценные камни искрятся на солнце. Одежда, обувь, оружие — все явно очень дорогое, как у остальных его спутников. На вид ему лет 40-45, хотя кто знает, сколько ему на самом деле. На его запястье пылала красная печать. По бокам застыли такие же ухоженные ребята, явно дворяне, правда, с уровнями пониже. Еще один огневик и трое с синими печатями. Шутка Седовласова всем понравилась. Я даже услышал женский смешок сзади, откуда-то с крыши. Там была отчетливо видна единственная голубая печать в отряде. Кроме печати, я разглядел еще одну деталь — эмблему на груди у каждого. На ней была изображена ладонь, объятая разноцветным магическим вихрем. Орден магов. У мастера Чи, у прибывших убивать его, были такие же нашивки. «Ну и чего надо?» — невежливо буркнул я. Делал это намеренно. Аристократы, да еще и маги, не привыкли к такому тону. Они явно определили во мне простолюдина. Вон как губы брезгливо поджимают. Пусть попсихуют. Люблю неуравновешенных противников. Больше нервов — больше ошибок.
«Ты смерть, видимо, забылся?»
Обладатель баритона нахмурился. Весь его вид говорил о том, что я нахожусь на грани. Интересно, почему они до сих пор болтают со мной? Скучно стало. Я заметил, дворяне вообще народ, подверженный хандре и скуке. Оттуда, кстати, и все эти войны, и кровавые развлечения. Скучно им, гадам. Слева и справа начались шевеления. Лишь сверху, где засела воздушница, я услышал новый смешок.
«Я так понял, у господина мага со слухом плохо», — громко проговорил я. «Спрашиваю еще раз, чего надо?»
С такой же интонацией я, да и все наши соседи обращались к мадам Риме, глухой 70-летней старухе, жившей на углу соседней улицы.
«Ты ответишь за свою дерзость, смерть!» — рыкнул главный огневик и направил в мою сторону руку. «Погоди, Тройс!»
На плечо огневика легла ладонь стоявшего рядом черноволосого мага с синей меткой.
«Давай сперва вытрусим его карманы, а то будет, как в прошлый раз, горстка пепла и ноль трофеев».
Видя, что огневик пытается возразить, черноволосый поспешил успокоить того.
«Заберем его частицы хаоса, и он полностью твой».
«Согласен?»
«Он оскорбил меня, Ром!»
— не унимался Тройс.
«Да», — кивнул черноволосый Ром. «И ты испепелишь его через несколько минут, но сперва трофеи».
Последнюю фразу Ром произнес с нажимом и, похоже, слегка успокоил пылающего праведным гневом Тройса. «Ментат? Очень скоро я узнаю это».
«Надеюсь, это стоит того», — прошипел сквозь зубы главный огневик.
Пропустив последнюю фразу коллеги мимо ушей, Ром обернулся ко мне и улыбнулся.
«Ну что, дерзкий? Много набил частиц хаоса?»
Я решил подыграть ему и сделал вид, что полез в котомку, висевшую у меня на плече.
«Сейчас посмотрим», — буркнул я и, копаясь в котомке,
зашевелил губами, изображая болвана, который только недавно научился считать.
«Ну и как?» — хохотнул Ром через минуту. «Подсчитал свои богатства! Хотя, вернее, уже наши».
Его последнюю фразу маги встретили смешками. «Да, господин маг», — продолжая изображать идиота, ответил я. «Всего получилось собрать 15670 частиц хаоса». Надо было видеть вытянувшиеся физиономии этих напыщенных индюков. Если остальные глупые и неверяще таращились на меня, то в глазах Рома я увидел понимание. Он, похоже, единственный осознал, кто здесь на самом деле охотник, а кто добыча.